Всем привет, это «Геофактор», подкаст Deutsche Welle о политике безопасности. Россия утверждает, что провела успешное испытание новых носителей ядерного оружия с ядерным двигателем, крылатой ракеты «Буревестник» и подводного беспилотника «Посейдон». Но в мире обсуждают не их, а реакцию США, намерение возобновить ядерные испытания. О чем речь? Также поговорим о возможных сценариях Третьей мировой войны с точки зрения офицеров НАТО. Меня зовут Роман Гончаренко. Поехали. В Соединенных Штатах есть так называемые «часы судного дня». В рамках проекта Чикагского университета каждый год ученые-атомщики символически выставляют стрелки, сколько осталось до условной полуночи, то есть ядерной войны. С начала этого года стрелки показывают 89 секунд до полуночи. Это самый близкий к катастрофе показатель за всю историю проекта. На фоне испытаний носителей ядерного оружия в России и намерений США провести свои тесты, не пора ли снова передвигать стрелки часов судного дня? Обсудим с экспертами.
Добрый день, Стивен Пайфер. Бывший американский дипломат и эксперт по контролю над ядерным оружием, сотрудник Центра международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского университета, а также научный сотрудник Брукинского института. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Стивен, интересно, видели ли вы уже новый фильм Кэтрин Бигелоу «Дом из динамита», в котором одна межконтинентальная баллистическая ракета запускается на Чикаго с Тихого океана? Не ясно, кто это сделал, но ясно одно — армия США не смогла ее перехватить. Что вы думаете об этом фильме?
Да, я видел этот фильм. Я не хочу раскрывать сюжет, однако было несколько моментов, которые, на мой взгляд, были неверными. Например, изображение командующего стратегическим командованием США, которое выглядит скорее как ковбой. Я встречался с несколькими такими командующими. Они, как правило, очень спокойные, рациональные люди, совсем не похожие на того, кого показывают в фильме. Но мне показалось интересным, что в фильме действительно затронут вопрос о возможностях американской противоракетной обороны. Попытка перехватить летящую межконтинентальную баллистическую ракету закончилась неудачей. И в какой-то момент один из участников, я думаю, это был министр обороны, говорит, что это фактически равносильно подбрасыванию монеты. И действительно, если посмотреть на историю испытаний наземных перехватчиков, то показатель их успешности составляет около 55%. Поэтому я подумал, что это было действительно правильно показано, что у нас в Америке есть некоторые возможности для защиты от межконтинентальных баллистических ракет. Но, возможно, они не так хороши, как принято считать.
Хорошо, давайте поговорим о текущих событиях, а не о вымысле. Итак, в последние дни мы стали свидетелями того, что Россия заявила об успешных испытаниях двух видов ядерного оружия, одним из которых является крылатая ракета «Буревестник», или «Skyfall», как ее называют в НАТО, второй — «Посейдон», по сути, большая ядерная торпеда. Однако мир меньше говорит об этих новых видах российского ядерного оружия. Мы вернемся к этому через минуту. Мир обсуждает реакцию США на это и решение президента Трампа о проведении ядерных испытаний. Какие испытания мы увидим?
Думаю, в последние дни вокруг этого было много путаницы. Господин Трамп, похоже, предлагал возобновить испытания ядерных взрывных устройств. Но нужно иметь в виду, что за исключением Северной Кореи, никто в мире не проводил испытания ядерных взрывов с 1998 года. Теперь министр энергетики сказал, что президент не имел в виду испытания ядерных взрывов, а что Соединенные Штаты будут продолжать то, что он назвал некритическими экспериментами. В этом случае он, вероятно, имеет в виду субкритические испытания. Это испытания, в которых используется очень небольшая часть плутония, но они не приводят к ядерному взрыву и не дают ядерного выхода. Я надеюсь, что он прав, потому что, на мой взгляд, возобновление ядерных испытаний Соединенными Штатами было бы огромной ошибкой.
Президент Трамп также обвинил Россию и Китай в тайных испытаниях ядерного оружия. Он сказал на телеканале CBS, цитирую, «Вы не обязательно знаете, где они проводят испытания. Они проводят испытания глубоко под землей, где люди не знают, что именно происходит. Вы чувствуете лишь небольшую вибрацию». Конец цитаты. То есть, есть ли какие-то доказательства того, что Россия и Китай проводят тайные испытания?
Насколько я знаю, США и их заявления по контролю над вооружениями подняли вопрос о некоторых из этих небольших испытаний, которые, возможно, были немного выше субкритических испытаний. Но за последние 20 лет США ни разу не обвиняли Россию или Китай в проведении испытаний ядерного взрывного устройства. И снова, почему я так думаю? Потому что для Соединенных Штатов было бы ошибкой делать это по двум причинам. Причина номер один заключается в том, что за последние 30 лет Соединенные Штаты разработали так называемую программу управления запасами. Это программа, которая позволяет США использовать суперкомпьютеры и другие технологии, чтобы в основном гарантировать безопасность, надежность и эффективность ядерного оружия США. И это можно сделать без испытания ядерного взрывного устройства. Фактически каждый год директора трех крупных национальных ядерных лабораторий Лос-Аламоса, Сандия и Лоуренса Ливермора, а также командующие стратегическим командованием США, должны подтверждать президенту, что ядерный арсенал США является безопасным, надежным и эффективным. И они делают это каждый год уже более 25 лет. У США нет нужды проводить испытания. Другая причина, по которой я считаю, что это было бы огромной ошибкой, заключается в том, что если США проведут испытания, другие страны воспользуются этим как поводом, чтобы возобновить свои испытания. Если посмотреть на историю испытаний с 1945 года, то США провели более 1000 испытаний. Более половины испытаний в мире были проведены Соединенными Штатами. А глава Национальной администрации по ядерной безопасности еще весной заявил, что Соединенные Штаты собрали больше данных о ядерных испытаниях, чем кто-либо другой. Я лично имел возможность убедиться в этом, когда в 1998 году работал в американском посольстве в Москве. Я сопровождал американскую делегацию на советский ядерный полигон в Семипалатинске, и в какой-то момент нам показали вертикальный ствол, который советские специалисты пробурили для предстоящего подземного испытания. Его диаметр составлял около 1 метра. Один из членов американской группы работал на испытательном полигоне в Неваде. Он сказал, что советские специалисты будут немного удивлены, когда приедут в Неваду, потому что увидят, что когда мы бурим вертикальный ствол в Америке, его диаметр составляет обычно почти 3 метра. А когда его спросили, зачем нужен такой большой диаметр, он ответил, что это не из-за размера боеголовки. Это нужно для того, чтобы максимально увеличить площадь вертикального ствола над боеголовкой для сбора информации. Таким образом, у США было гораздо больше приборов, чем у России. И что меня беспокоит, так это то, что если США возобновят испытания, они подвергнутся широкой критике со стороны международного сообщества. И тогда мы создадим возможность для России, но особенно для Китая. Китай провел только 45 испытаний, что составляет менее 1/20 от числа испытаний США. Мы откроем дверь для этих стран, чтобы они могли проводить испытания. И они начнут догонять США в плане знаний о ядерном оружии и его воздействие. Это не в интересах США.
Окей, вы говорите, что это было бы ошибкой со стороны США, потому что это дало бы повод другим странам последовать их примеру. Но насколько вероятно, по вашему мнению, что США пойдут на это, что Дональд Трамп скажет, давайте проверим, давайте посмотрим на взрывы?
Я не исключаю этого, но не считаю, что это очень вероятно. На это ушло бы некоторое время, вероятно, от 18 до 36 месяцев на подготовку. Но здесь также задействована американская политика. Дело не только в международной реакции. В Неваде не хотят ядерных испытаний. Они не хотят проводить испытания там, что мы раньше называли Невадским испытательным полигоном. Этот полигон находится всего в 65 милях, примерно в 100 километрах к северу от Лас-Вегаса. Население Лас-Вегаса и его пригородов сегодня более чем в 3 раза превышает население 1992 года, когда США провели свое последнее подземное ядерное испытание. Думаю, что будут также опасения со стороны таких штатов, как Юта, который является очень консервативным. Но во время испытаний Юта будет обеспокоена тем, что в случае утечки из подземного испытательного полигона ветер, как правило, будет нести частицы в сторону Юты. Это явление называется «downwinders». Поэтому я предполагаю, что внутренние силы в Белом доме будут говорить, что это действительно плохая идея. Она будет плохо воспринята в таких местах, как Невада и Юта, которые, на мой взгляд, имеют важное политическое значение для республиканцев.
Давайте поговорим о новом российском ядерном оружии. Насколько американские военные обеспокоены Буревестником и Посейдоном?
Ну, я не могу говорить от имени американских военных, но я думаю, что они, вероятно, не считают эти вещи особенно тревожными с военной точки зрения. Буревестник — это крылатая ракета с ядерным двигателем, но она будет лететь со скоростью других крылатых ракет. Может быть, максимум 1000 км в час, скорее всего, около 700 или 800 км в час. Поэтому она не может быть использована для нанесения быстрого удара. Ей потребуются часы, чтобы достичь цели в Соединенных Штатах, что намного медленнее, чем межконтинентальная баллистическая ракета, которая может достичь цели за 30 минут. Поэтому повторюсь. Я считаю, что это новое оружие, но оно не вызывает большого беспокойства с военной точки зрения. Что касается Посейдона, то, по-моему, с ним та же проблема. Посейдон — это большой подводный дрон с ядерным двигателем, предназначенный для перевозки ядерной боеголовки. Он будет запускаться с российских подводных лодок, находящихся далеко от США, где они смогут избежать американской противолодочной обороны. Но опять же, для достижения цели в США потребуются часы, то есть много времени. Поэтому «Посейдон» не обладает той скоростью, которую, по моему мнению, предпочитают военные, если речь идет об атаке военных целей. Есть один фактор, касающийся «Посейдона». Я имею в виду, что «Посейдон» предположительно будет нести очень большую боеголовку, возможно, мощностью до 2 мегатонн, и будет предназначен для нанесения ударов по крупным прибрежным городским районам и облучения этих районов. Это будет очень разрушительно. Я действительно задаюсь вопросом, удастся ли когда-нибудь убедить российского лидера использовать это оружие, потому что в некоторой степени, если бы когда-нибудь началась ядерная война, я очень надеюсь, что этого не произойдет, у обеих сторон были бы определенные стимулы не наносить удары по городам другой страны. Но использование такого рода оружия, я думаю, действительно снизило бы сдерживающие факторы со стороны страны, подвергшейся нападению. Я думаю, что использование этого оружия было бы очень неразумным решением со стороны России. Они являются новыми, потому что имеют ядерную энергию. Они обладают определенным престижем, но я не думаю, что они изменили стратегический ядерный баланс каким-либо существенным образом.
Президент Путин сказал, что «Посейдон» не может быть перехвачен. Это верно?
Я не уверен, что это правда. Насколько я понимаю, «Посейдон» будет двигаться под водой со скоростью около 100 миль в час. Но опять же, если он будет запущен с Кольского полуострова, ему, вероятно, придется проплыть много часов, прежде чем он достигнет американского побережья. Я подозреваю, что при скорости 100 миль в час этот подводный дрон может быть довольно шумным. Я не думаю, что на данный момент у Соединенных Штатов есть что-то, что могло бы его перехватить. Но я не исключаю возможности разработки какой-то системы защиты в будущем.
Видите ли вы какие-либо изменения в ядерном балансе между США и Россией, учитывая, что Россия имеет или будет иметь, мы не знаем, когда это произойдет, такие системы, как «Буревестник» и «Посейдон»?
Я не считаю, что эти вещи будут иметь серьезное влияние. Я думаю, что русские уже запустили одну и планируют еще 3 подводные лодки, которые могут нести «Посейдон». Я полагаю, что эти подлодки оборудованы для перевозки 6 дронов, так что речь идет, возможно, только о 24 новых ядерных боеприпасах и ситуации, когда, согласно договору о СНВ, США и Россия имеют по 1500 развернутых боеголовок. То же самое с «Буревестником». Это новое оружие, но, вероятно, оно не будет производиться в больших количествах. Отчасти потому, что, как я уже сказал, я считаю, что его военная полезность несколько ограничена.
Россия, очевидно, надеется, что Запад теперь будет бояться этого нового оружия и, например, будет меньше поддерживать Украину, меньше поставлять оружие ей. Как вы думаете, могут ли «Буревестники» и «Посейдон» оказать какое-либо влияние на войну России против Украины?
Нет, я считаю, что то, как они были анонсированы Путиным, да, он надеется, что это запугает Запад. Но в данном случае я считаю, что Запад может решить не поддаваться запугиванию. Во-первых, я думаю, есть некоторые вопросы. действительно ли они уже развернуты и готовы к эксплуатации, или все еще находятся в стадии разработки. Помните, что, по-моему, 2 или 3 года назад россияне объявили, что межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» готова к эксплуатации. Потом возникли по этому поводу вопросы. Она не была достаточно испытана. А на прошлой неделе Путин сказал, что «Сармат» в какой-то момент будет готов к эксплуатации. Таким образом, он фактически сказал, что то, что говорили 2 или 3 года назад о «Сармате», было неверно. Но опять же, я думаю, что даже когда это оружие будет готово к эксплуатации, оно не повлияет на стратегический ядерный баланс между США и Россией каким-либо существенным образом.
США есть часы судного дня, которые устанавливают ведущие ученые-ядерщики. И сейчас они показывают 89 секунд до полуночи, до ядерной войны. Как вы думаете, пора ли сдвинуть стрелки еще ближе?
Я считаю, что часы судного дня — полезное устройство, указывающее на наличие ядерной угрозы. Хотя иногда я думаю, что если посмотреть на последние 15-20 лет, то были моменты, когда можно было отодвинуть часы от полуночи, но этого не было сделано в той мере, в какой это было возможно. И теперь мы находимся в ситуации, когда они больше не выражают время в минутах, а теперь в секундах. Я думаю, что в конечном итоге в Вашингтоне, Москве и Пекине довольно хорошо понимают, какими будут последствия ядерной войны. Я считаю, что в заявлении, которое США, Россия и Китай подтвердили всего 1.5 года назад, есть реальная правда. Ядерную войну нельзя выиграть, ее никогда не следует вести.
Будем надеяться, что так и будет. Спасибо. Стивен Пайфер, эксперт по контролю над ядерным оружием из Стэнфордского университета. Спасибо.
Мы продолжаем говорить о ядерном оружии, и я приветствую полковника Армина Вагнера, руководителя отдела исследований в области политики безопасности и вооруженных сил в Центре военной истории и социальных наук Бундесвера. Он также является автором книги «Азбука апокалипсиса. Офицеры НАТО рассказывают о Третьей мировой войне». Добрый день.
Здравствуйте.
В своей книге вы проанализировали и исследовали другие публикации о возможной Третьей мировой войне, написанные с конца 70-х годов до настоящего времени, высокопоставленными офицерами НАТО, в том числе генералами. За эти почти 50 лет ситуация в мире сильно изменилась. Осталось ядерное оружие, а угроза НАТО со стороны России вернулась. Какая книга, какой сценарий Третьей мировой войны, на ваш взгляд, сегодня особенно реалистичен?
Я изучил книги, написанные в 80-е годы, затем книги, написанные в последнее время, с 2015 года. Здесь, безусловно, нужно проводить различия. В книгах, написанных с 2015 года, в основном рассматриваются два сценария. Один из них касается проблемы России, а другой — Индо-Тихоокеанского региона. Если я посмотрю на эту более позднюю литературу, то, безусловно, реалистично является книга бывшего замкомандующего силами НАТО в Европе, британского генерала Ричарда Шерифа, «2017. Война с Россией». Если мы вернемся в 80-е годы, то, на мой взгляд, некоторые из этих книг вполне реалистичны с точки зрения того времени. Среди них есть и книга американца Ральфа Питерса. Она называется просто «Красная армия» и описывает с российской точки зрения, с точки зрения советских вооруженных сил, нападение на Западную Европу, а именно на Западную Германию. Это, безусловно, очень реалистично для конвенционального сценария. Ведь решающим моментом является то, что книги 80-х годов отличаются тем, что в них поднимается вопрос о том, будут ли использоваться ядерные вооружения или нет. И это примерно в 50% случаев.
Война России против Украины, которая продолжается, играет, я бы сказал, второстепенную роль в вашем исследовании. При этом в самой Украине немало людей убеждены, что Третья мировая война фактически уже началась там и распространится на Европу. А что вы думаете?
Третья мировая война — это, конечно, громкое выражение, об этом говорит уже само название. Мировая война — это война, в которой участвуют стороны, действующие не только на одном театре военных действий. Я бы не назвал это мировой войной. Это начало конфронтации, выходящей за пределы Украины, которая часто называется гибридной войной и, безусловно, направлена против Запада. И, вероятно, преследует две цели. С одной стороны, восстановление постсоветского пространства под руководством Москвы, а с другой — дезорганизацию и разрушение НАТО. НАТО. Но не в смысле военной агрессии, а в смысле согласованных действий с использованием самых разных средств. То, что мы называем гибридным, то есть средства пропаганды, дезинформации, провокации, как мы видели в случае с вторжением дронов в Польшу или вторжение самолетов в воздушное пространство Балтии. Возможно, также с целью нанести удары в Балтии с помощью таких уколов, конвенциональных. И там, возможно, также использовать страны Балтии, так сказать, для раскола НАТО, чтобы спросить, будет ли задействована статья 5 НАТО, то есть коллективная оборона. Ядерное оружие также играет роль в качестве элемента возможной гибридной войны. Путин до сих пор очень умело использовал это. Он угрожает ядерным оружием. Нет никаких признаков того, что он действительно готов сейчас его применить. Итак, в целом, о мировой войне я бы говорил только в том случае, если бы мы учитывали все последствия вызова Западу, но не в военной сфере, а в идеологической. И здесь россияне не были бы единственными игроками. Конечно, в качестве вызова мы имеем также Китай и других игроков.
Что вас особенно удивило в вашем анализе, в частности, если сравнивать книги, написанные в 70-е, 80-е годы и новые?
Книги 70-х и 80-х годов, за очень редким исключением, а может быть и за единственным исключением, все описывают сценарий, в котором в конце концов происходит какая-то форма крупного нападения Варшавского договора на Западную Европу. Это могло быть нападение с использованием обычных вооружений или ядерное нападение. Это отличительная черта книг 80-х годов. Но это классический сценарий, который мы тогда себе представляли. Сценарий, безусловно, несколько изменился. Если взять упомянутую книгу Ричарда Шерифа «Война с Россией», то можно увидеть, что в ней уже не рассматривается, так сказать, крупное развертывание армейских групп российских фронтов против Запада. А все начинается с этих уколов иглой, этих операций против стран Балтии, против Нарвы, против Латвии. В книге это Латвия, а не Эстония. И где затем постепенно Россия бросает Западу вызов, в том числе и военным путем, но уже не в той старой форме. Недавно известный политолог Карло Масала также опубликовал сценарий для России, который, честно говоря, мне очень нравится, потому что он еще лучше, чем Шири в своей книге описывает эту политику уколов иглой, когда нет необходимости нападать с помощью огромных войск, а Нарва захватывается двумя бригадами, то есть двумя относительно небольшими подразделениями. Захватывается эстонский остров в Балтийском море. Это окончательный знак, когда НАТО получает вызов. Будут ли южноевропейские члены НАТО спрашивать, ну, умереть за Нарву, мы этого хотим? Хочет ли Мадрид умереть за Нарву? Я рассматривал этот сценарий, в котором конфликт развивается постепенно и не доходит до крупномасштабного военного наступления, и считал его гораздо более реалистичным.
Подводя итог, в 70-е и 80-е годы 20 века генералы НАТО предполагали, что Россия захочет продвинуться до Атлантического океана. Сегодня считается, что Москве будет достаточно Нарвы, чтобы продемонстрировать слабость НАТО.
Сегодня речь не идет о завоевании. В то время классическая картина была такова. Речь идет о завоевании Западной Европы. Тогда одна сторона победила, или, если это предотвратили, другая сторона. Это сегодня больше не обсуждается. То есть никто больше не может предполагать, что Москва заинтересована в продвижении до Атлантического океана, до Ла-Манша. Зачем это нужно? Сегодня речь идет о том, что Россия заявляет, мы хотим снова стать сверхдержавой. Для этого мы должны восстановить, насколько это возможно, прежнюю территорию, которой мы владели. И таким образом мы пытаемся восстановить наше положение силы с помощью гибридной войны, которая может включать в себя и ядерную угрозу. Война в Украине, безусловно, является самым драматичным, кровавым и ярким примером этого. Однако она не является типичным примером того, как мы обязательно должны представлять себе дальнейшие действия. Это может быть осуществлено и с помощью гораздо более мирных средств, которые, однако, служат той же цели, и начинается с пропаганды, а заканчивается в конечном итоге военными действиями.
Большинство сценариев, написанных офицерами НАТО, заканчиваются победой Альянса. Является ли это целевым оптимизмом и, возможно, большим недостатком, поскольку создает иллюзию безопасности?
Да, это большая дискуссия, которую можно хорошо проследить в самой известной из этих книг «Третья мировая война» британского генерала Джона Хакета, которая также является первой из этих книг, изданной в 1978 году. Тогда в НАТО разгорелась большая дискуссия, потому что Хакет сначала заставил НАТО проиграть эту войну. Затем на него повлияли и подвергли обработке американские и немецкие генералы, чтобы изменить сценарий. В конце концов, он так и поступил вместе со своими соавторами. Главная проблема, с которой он столкнулся, заключалась в том, что, с одной стороны, НАТО должна была выйти победителем из описанного конфликта, но, с другой стороны, это не должно было выглядеть настолько превосходным, чтобы все сказали: «Ну, НАТО справится». Речь шла прежде всего о конвенциональном вооружении, мол, почему военные хотят продолжать вооружаться конвенциональным оружием, ведь, как можно просчитать в сценарии Хакета, они и так способны защищаться. И сохранить этот баланс, чтобы НАТО сначала оказалось в крайне затруднительном положении, но затем, благодаря счастливому стечению обстоятельств или превосходству в мастерстве, все же одержала победу. Это, безусловно, было задачей некоторых из этих книг. Однако я должен сказать, что на самом деле немало книг исходят из поражения НАТО, а побеждает Россия. Вторая известная книга французского автора «Когда русские нападают» заканчивается военной победой русских, поддержанной так называемой «пятой колонной», то есть коллаборационистами и французским населением, которые действуют сообща. Однако это не приводит к политической победе, потому что в тот момент, когда Франция терпит военное поражение, импульс свободы, так сказать, демократии все же играет свою роль, и люди восстают против этого и больше не участвуют в этих играх, в результате чего русские не могут извлечь политическую выгоду из этой военной победы. Так что этот элемент тоже присутствует.
Но что в этом сценарии означает для Франции победа России? Какую часть территории оккупирует Россия, или Франция подчиняется политически?
Именно речь уже не столько об оккупации. В этой книге боевые действия фактически происходят на севере Франции с участием российских войск. По этому сценарию французы больше не могут применять ядерное оружие, поскольку войска слишком близко. Ядерное оружие неэффективно на поле боя. У французов нет стратегического ядерного оружия, которое они могли бы применить. Следовательно, они больше не могут его развернуть. Франция терпит военное поражение, и формируется правительство, которое остается французским, но возглавляет французскими коммунистами, вступившими в союз с Москвой. Францией управляют, так сказать, в соответствии с этой идеологией, и это в конечном итоге приводит к отторжению, поскольку либертарианский импульс преобладает. Эта внутренняя пятая колонна играет важную роль во многих книгах 1980-х годов. Обеспокоенность тем, что существуют слои населения, тайно симпатизирующие России или коммунизму, которые в случае войны проникнут в систему изнутри. Этот мотив, который я также подробно описываю в своей книге, играет важную роль в нескольких из них. И этот мотив особенно заметен у авторов из Франции, Бельгии, а также из Великобритании, пусть и не так ярко, как ядерный нарратив, но все же весьма очевиден.
Основная мысль многих книг заключается в том, что НАТО плохо подготовлено к Третьей мировой войне, поскольку обычные военные ресурсы слишком долго недофинансировались. Европа не может защитить себя в одиночку. Это сохраняется сегодня? Это так?
Да, вы правы, в этом и заключается основная мысль практически всех книг, действия которых не происходит в Индо-Тихоокеанском регионе. Основная мысль действительно заключается в том, что Европа не может защитить себя обычными средствами. И это относится как к сценариям 1980-х годов, так и к книгам, написанным позднее. Именно в этом и заключается суть. Конечно, авторы в основном высокопоставленные бывшие генералы НАТО, британские и американские, которые, естественно, обладают определенным опытом и понимают, что еще несколько лет назад НАТО более 2-2,5 десятилетий сосредотачивалось на зарубежных операциях, которые требовали совершенно иного профиля возможностей. Вооруженные силы были значительно сокращены и приняли этот конкретный профиль и больше не были готовы действовать в крупномасштабном сценарии национальной или коллективной обороны. И сейчас мы наблюдаем, что примерно с 2014 года мы фактически осознали необходимость укрепления нашей обороны и что нападение на Украину, в частности, ясно показало, что нам необходимо подготовиться к обороне в обычном плане, чтобы быть способными защитить себя от потенциального нападения, как это было во времена Холодной войны.
Вы прочитали много книг об ужасных вещах, о масштабной войне с применением ядерного оружия, унесшей миллионы жизней. Что после всего этого вселяет в вас оптимизм?
wenn es so etwas gibt?
Можно сказать, что история учит нас тому, что до сих пор все участники конфликта, независимо от времени и места, были способны оценить, что на самом деле означает применение ядерного оружия, и что порог для его применения действительно очень высок. В момент применения ядерного оружия встает вопрос о том, можно ли предотвратить эскалацию. Никто не может предсказать, насколько быстро она произойдет. И все знают, что при такой эскалации все стороны страдают в равной степени. Победителей не будет.
Большое спасибо. Армин Вагнер, автор книги «Азбука апокалипсиса». Офицеры НАТО рассказывают истории Третьей мировой войны.
Это был «Геофактор», подкаст Deutsche Welle о политике безопасности. Смотрите нас на YouTube, слушайте на основных подкаст-платформах. Меня зовут Роман Гончаренко. Спасибо. Пока.